Слава Господу, братья и сестры, рад с вами вместе быть сегодня. Привет вам, знаете, очень много приветов передаю вам из-за океана, окей? Примите приветы, интересные вещи. Ну, мне, конечно, нравится, мне нравятся эти страны, эти места, где много христианских церквей. Я был в некоторых местах, где, ну, например, в одном городе 100-120 только славянских церквей. И там есть еще китайские церкви, там есть румынские церкви, там есть венгерские, американские и так далее, то есть очень много. И вот из этих христианских стран, вот из этой страны я передаю вам привет и, конечно, хочу поделиться некоторыми мыслями, все, что Бог дал, ну, пережить, посмотреть. Ну, во-первых, я хочу вас спросить, вы вдохновлены, что молодые ребята, которые сюда выходят, и достаточно лаконично, грамотно проповедуют? Вам нравится, как поднимаются проповедники в Гефсимании? Просто, что молодежь, она грамотная. Иногда послушаешь, взрослые люди, ну, будем так говорить, имеющие какой-то опыт, проповедники, иногда нечего слушать или говорят, как-то запинаются, а молодые пацаны, правда? Это ж так здорово. И теперь надо нам, как проповедникам постарше, во-первых, понять, что уже всякую, как бы сказать, пустоту уже гнать не получится. Уже не получится пустословить, потому что нас слушать не будут. Они сами грамотнее наш. И грамотнее, правильно? И культурнее. Вот так вот. Я хочу вас задать такой вопрос. Есть 1 Коринфянам 9:16. Апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую, да? Ибо если я благовествую, нечем мне хвалиться, потому что необходимая моя обязанность, и горе мне, если я не благовествую. Как вы думаете, насколько горе Павлу, если он не благовествует? И почему это необходимая обязанность? И насколько эта обязанность необходима? Потому что я, конечно, встречал одного брата, он проповедовал, и мне один служитель сказал, ну, отстраним этого братика, ну, так невозможно, говорит, его слушать. Вот начинает с одного конца, время затягивает, непонятно, о чем говорит, и не получается у него, и мы говорим, слушай, брат, может, давай как-то ты, как-то, ну, посиди пока там. И он возмутился, почему вы меня не допускаете к проповеди? Почему? Ведь написано, горе мне, если я не благовествую. Но, говорит, когда ты не благовествуешь, то горе одному тебе. А когда ты благовествуешь, то горе всем нам тут. Поэтому лучше пускай будет горе одному тебе. Так вот, все-таки Павел, почему? Он говорит, горе – это необходимая моя обязанность. Знаете, я понимаю, что у нас есть свое благословие, мы думаем о спасении, и иногда люди думают, что Бог их освободил от власти тьмы, вот освободил, чтобы они дальше свободные побежали в этом мире. Помните, здесь пастор Саша Стасилевич что говорил? Очень интересный вопрос, я до сих пор у меня торчит в голове. Он говорит, если бы мы поняли, что такое «мы не свои», и куплены дорогою ценою. Он говорит, если бы мы поняли, мы даже, задайте тогда себе вопрос, кто тогда решает, если мы не свои, прийти сегодня на собрание или не прийти? Понимаете, о чем дело? Вот сегодня люди что-то решают в своей жизни. Даже такую, может быть, мелочь для кого-то. Прийти сегодня на собрание, вот именно сейчас, или не прийти? Если мы не свои, кто это должен решать? Я думаю, что христианство настолько отдалилось от истины Писания, настолько отдалилось от понимания Бога, вот как Бог понимает этот Новый Завет, что сегодня мы наблюдаем что? Мы желаем, чтобы действовали дары Святого Духа. Мы желаем силу Божью. Мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. И видим, что Он не отвечает. И видим, что этих конкретных даров нету. Я устал от неточных пророчеств. Я устал от этих вещей. Я определенным образом перестал их слушать. ребята, пускай ваше пророчество откроет мне тайну моего сердца, тогда я буду слушать тебя дальше. Я знаю, как это работает, я видел, как это работает. Если нет, меня не интересует, знаете, подобие даров Святого Духа. Меня не интересуют вот маленькие эти, малюсенькие проявления даров Святого Духа. Я считаю, что Иисус вчера и сегодня во веки какой? Тот же. Я уверен, что сегодняшняя церковь имеет право рассчитывать на то же помазание, которое было у первоапостольской церкви. Со мной согласны? Если он вчера и сегодня во веки тот же. Мы имеем право на это рассчитывать. Почему оно не в такой мере? Я вам такой примерчик приведу. Я еще, кстати, не проповедую, я только разгоняюсь. Я вам пример такой приведу. Я помню, вот мы впереди у нас, да, день Пятидесятницы, кто-то сегодня уже это празднует. Ну, просто подумайте. Мы за крещение Духом Святым, за крещение Духом Святым, со знамением говорения на иных языках. Мы говорим, это необходимо, это благословение, это дары для церкви, это вообще сила Божия, которая должна присутствовать. И вот я помню, это, наверное, больше 10 лет назад я был на одном собрании. Достаточно такая, в общем, благословенная пятидесятническая церковь. Это было тоже там, где-то за океаном. И я помню, как вышел проповедник и очень красноречиво разбирал вот это место крещения Духом Святым, деяния апостолов и так далее, как это сошел Дух Святой, он говорил единодушно вместе, и вот это все. И он потом говорил, как это, какое это благословение, да крестится каждый из вас и примите дар Духа Святого, и вот так далее, и так далее, как Филипп в Самаре, и все вот это вот рассказал. И потом на этом подъеме вдохновенном, эмоциональном, говорит, кто не крещен Духом Святым? Кто вот хочет сейчас получить крещение Духом Святым? Выходите сюда! И вот вышло, человек 25, наверное. Не считал, но молодежь в основном вышла. И начали молиться. И вы знаете, как интересно, я уже смотрю, мы думаем иногда, что чем мы громче кричим, чем мы охрипнем, эмоционально переживем, наплачемся, вспотеем, то больше силы Духа Святого, да? Если бы да, то от этих криков бы все бы исцелялись. Да никто не исцеляется иногда вообще. Накричаться, наплачутся, наревутся, устанут вообще молиться, охрипнут. А результатов-то нету. Так вот, смотрите, вышли ребята, и я по-честному сказал, я орал вместе со всеми. И охрип точно так же. И потом этот проповедник вышел, говорит, итак, кто крещен Духом, кто получил? И ни одной руки. И он такой сконфуженный, думал, что мы ж так это орали, пятидесятники, дай Бог им здоровья. И никто не получил. Я тоже опешил. Ну, наверное, веры надо, исповедание. Он начал как-то объяснить, так как-то смазано окончилось это служение. Я сам выхожу из собрания и так себе и говорю, ну, Богу, говорю, Господи, а что такое? Ну, люди жаждали, это же воля Твоя, так? А чего? Мы же и просили, и они так просили. И у меня четкая вот эта мысль, помните? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и дальше что? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. И такой простой вопрос. Вот эти люди, которые выходят и хотят получить эту силу, которая имеет цель, для чего она послана на землю, они собираются идти по всему миру? Вот эти ребята, которые в основном учатся для того, чтобы приобрести профессию, чтобы жениться, устроиться на хорошую работу, заработать дом, прекрасная страна Америка. И в принципе, если все будет хорошо, если все хорошо, у кого сейчас, вот, ну по-честному, есть люди, у которых все хорошо, сейчас более-менее хорошо, есть? Да есть. Сильно хочется молиться? По-честному. Хочется прямо еще больше молиться. Молодцы какие. У меня как все хорошо, я как-то успокаиваюсь. Нет? Таких нет здесь. Ой, мама, я самый грешный здесь. Как только все хорошо, начинается такое. А может сегодня так и сильно не помолиться. А может сегодня чего в эту среду, в четверг собрание. И так все. Хорошо, слава Богу. Когда, я помню, когда мы приехали на Кубу, а там очень трудно с продуктами, и вот мы что-то принесли и кушать, и там какие-то конфеты американские. Вы знаете, как эти кубинцы молились? Мы не, да они уже перестанут благодарить, мы же есть пора. Понимаете? А когда все хорошо, слава Богу за еду, аминь. Поэтому есть такая интересная вещь. Когда все хорошо, к большому сожалению, наша духовная жизнь, она вот подопускается. А когда немножко похуже, тогда мы куда-то служим. Так вот я хочу, если у ребят все хорошо и хорошая страна, как сказал один брат, переехавший в Америку из Бобруйска, он сказал, к сожалению, здесь, в этой стране, можно хорошо жить и без Бога. Слышите? И живут. Я вам скажу, живут лучше, чем многие искренние верующие здесь. И мы с вами живем, может быть, не в сильно духовно хорошем состоянии, лучше, чем многие искренние верующие на той же Кубе. Лучше мы живем. Колбасы у нас больше, молока у нас больше. И вообще мы чувствуем себя лучше. Тем не менее, это вообще никакое не имеет, будем так говорить, в этом смысле значение для нашей духовной жизни, то, что нам хорошо. Иногда, когда хуже, тогда и лучше. Я недавно разговаривал с братиком, вот просто вы поймите меня правильно. Я говорю, ну вот как ты, вот ты приехал, молодец, что ты приехал. Он говорит, ну я приехал по откровению. Я говорю, ну расскажи. Вот вообще сначала не было никакого откровения, а потом моя жена, это самое... Вот говорит, а может вернемся обратно там в Украину, давай спросим, пойдем к пророку. И говорит, пророк, такой, говорит, известный пророк, он говорит пророчество, которое я сразу понял. Сразу понял. Он сказал так, пророк сказал так, если выберешь утро, будет день. Если выберешь вечер, то будет ночь. Если я сразу понял, надо в Америку. Я говорю, почему ты так понял? Ну как же, смотри, там война в Украине, а здесь нет войны, здесь вот день. Я говорю, если вообще посмотреть день или утро, где у нас наступает утро, на востоке или на западе? Где? Утро идет. С востока, правильно? Так это, а где вот, допустим, Украина, Америка? Кто из них восточнее? Да Украина восточнее, правильно или нет? Если выберешь, и говорю, с нашего понимания, день, это значит, нет войны, есть продукты, у нас спокойная жизнь. Я говорю, а не может Бог думать по-другому? Что день, это близость с Господом, это общение с Богом, это сила Духа Святого, это когда ты слышишь откровение от Бога. А ночь, это когда все благополучно, и у тебя ноль общения с Богом, и ты носишь имя, будто ты жив, а ты мертв. Может Бог по-другому думать, чем мы? Что для Него ночь, а что для нас ночь? И что для Него день? Вообще с пророчествами очень интересно. Вот то, что в человека в сердце, он все равно истолкует, как ему хочется там. Вот что бы там ему не пророчил, уже день или не день, ему что мне сказали, вот если он выбрал, говорит, вот этот пророк не разрешает мне уехать, а вот эти молодцы, а вот эти хорошие, понимаете? Поэтому здесь для меня, смотрите, я четко понимаю, для меня, может у вас такое другое богословие, я считаю, что на земле всего два сорта людей. Всего два сорта. Один сорт спасается, другой погибает. Один сорт соответствует образу первого Адама, который живет отдельно от Бога, принимает решения сам, строит жизнь, как он хочет, ищет своего на этой земле. А другой сорт людей, которые идут на небеса, подобные второму, последнему Адаму, который есть Христос, и он, во-первых, не себе служил, во-вторых, был послушен, как? Даже до смерти, смерти крестной. И все, что мы можем увидеть во Христе, вот этот образ, это тот самый Образ, который говорит, я не того хочу, не того ищу, что я... То есть, я не то делаю, что я хочу. Наоборот. Не то, что я хочу, а то, что хочешь ты. Вот и все. То есть, либо ты, внимание, как Христос, подобно Христу, либо ты позволишь Богу вселиться в тебе, жить в тебе, делать, что Он хочет через тебя, и делать с тобой все, что Он хочет, и тогда ты будешь на небесах. Или ты будешь делать, что ты хочешь. И может быть серединка наполовинку, пытаться усидеть на двух стульях, будешь пытаться служить себе и Господу, и не получится двоим господам служить. Или ты будешь искать своего, подстраивать под себя богословие, выписывать из Библии только, что тебе нравится, и ты будешь с этим сортом людей, которые вместе широким путем, легким путем, идут совершенно не туда, куда бы мы хотели. Вот что такое спасение. Я дальше даже еще хочу сказать. Божья сила – это инвестиция. Божье присутствие, Божьи дары – это инвестиции. Скажите, во что вкладывают инвестиции? Во то, что какое-то хорошее дело, от которого хотят что-то получить. Вот смотрите, что я понимаю. Вот заходит в церковь, заходит в нашу церковь никакой невежественный, безбожный, с испорченным характером, со своими целями, разбитый, неразбитый, любой человек заходит сюда, совершенно не знающий Бога. И вот если он пришел сюда, и Бог его коснулся, и он покаялся, и вот он как бы начинает учиться у Христа. То есть на самом деле он заходит в церковь, как в некое учебное заведение, становится учеником Иисуса. То в результате, благодаря учению, благодаря нашему с вами примеру, как одна из главных, наверное, форм учения, вот через какое-то время, через 5 лет, должен появиться, он приобрести должен какое-то, как бы сказать, состояние, которое не нам с вами угодно, и даже не ему, а которое угодно Богу. Какой должен быть человек? Вот 3-5 лет. Это, в принципе, достаточно, чтобы человека поставить на какие-то рельсы. Павел через 2 года уже ушел. Он считал, за 2 года он разрешил все проблемы, он все проповедовал. Говорит, я все вам рассказал. И дальше вы можете дальше двигаться. Вот за 2 года, пускай за 5. Какой статус? Что это за человек? Мы хотели бы, чтобы этот человек был посвящен Господу, чтобы он готов был идти до края земли и не дорожил даже жизнью своей, только бы исполнить волю Божию. Так? Такие нужны люди или не нужны такие люди? Ну, такие же нужны. Павел не случайно говорит, подражайте мне, как я Христу. А как Павел жил? Да, говорит, жизнью своей не дорожу, только бы мне что? Исполни мое поприще. Если у нас через 3-5 лет нашего богословия, нашего примера, нашего учения получаются довольные толстошеи христиане, которые никуда не хотят идти, не хотят служить Богу, и которых надо как-то мотивировать, чтобы служить, мотивировать. Тебе хорошо, будешь что лучше, если Богу будешь служить? А я тебе говорю, в ад пойдешь, если не будешь служить Богу. Потому что никто, не исполнивший волю Божью, на небеса не пойдет. У Бога есть план на твою жизнь. Не будешь его следовать, не будешь исполнять, не позволишь Богу в тебя селиться и входить. Не верь этому богословию, которое ведет тебя в этот ад. Не верь богословию, которое ведет тебя в духовную лень. Верь богословию, которое тебя заставляет даже от страха служить Богу. Даже от страха. Послушайте. Для меня большой пример. И я задумался о богословии тех поколений, на которых иногда ссылаются, как тогда действовал Господь, как в Советском Союзе действовал Господь, как в тех церквях, где не было никаких библейских институтов, действовал Господь. А вы знаете, какое у них было богословие и понимание о воле Божьей о спасении? Я уже об этом говорил, наверное, здесь пару раз. Скажу еще раз. Когда в 20-е годы сюда приехали проповедники, между прочим, тоже из Америки, и вот мне была история, которую я более-менее знаю, проповедники Петре Винсе. Петр Винс приехал, он был гражданин Америки. У него был американский паспорт. И после гражданской войны, внимание, в Советском Союзе была свобода для проповеди Евангелия. Вы знаете, для евангельских церквей была свобода. Поэтому и приехали эти проповедники. И многие люди здесь покаялись, и здесь церкви росли. Здесь было реально движение духовное. Поэтому и Воронаев приехал сюда. Если бы здесь были сразу гонения, никто бы сюда не приехал. Здесь была свобода. Здесь гнали только православных, которых олицетворяли с царем. Вот почему нельзя смешиваться ни с какой политической силой. Потому что как только политика поменяется, то тебя будут... Надо быть где-то там, не там и не сям. Так вот, момент какой. И вот он приехал и больше 10 лет проповедовал. И они там проповедовали в Сибири и на Урале. И представьте себе, наступили времена, когда поменялась политическая обстановка. И ему сказали, ну ты гражданин Америки, бери чемоданы и возвращайся. Ты все сделал, ты же евангелист, ты же здесь евангелизировал, церкви уже все. Ну, ты исполнил свое предназначение. Собирайся и езжай обратно, потому что здесь меняется политика, ты можешь пострадать. Государство будет уничтожать всякую религию. И знаете, этот человек озадачился. Он не озадачился, что он здесь исполнил все. Он имел, повторяю, американский паспорт. Не так, как виза просто, а паспорт. И он озадачился исполнением воли Божьей. И знаете, до чего это дошло? Он сказал, Господи, а что ты повелишь делать? Он был баптист, может, он не получал таких пророчеств и откровений. Он верил Писанию, и утром к нему постучался молодой человек, мне эту историю очень ярко рассказали. Постучался молодой человек, дал несколько стихов из Евангелия от Иоанна, из 10 главы. Наемник бежит, потому что не родит об овцах, а добрый пастырь полагает душу свою за овец. Знаете, что решил Петр Винц? Что он не имеет права уезжать от своей паствы, даже под страхом смерти. И он, внимание, отказался от американского гражданства. Он отказался от американского паспорта. Он отказался от возможности уехать из Советского Союза и жить благополучно. Он отказался быть беженцем отсюда. Его предупреждали, что он пожалеет. А потом, да, он отказался, взял советское гражданство. Его скоро очень посадили на 3 года. Выпустили, запрещали проповедовать. А потом через 8 месяцев расстреляли в омской тюрьме. Вы представляете, насколько человек дорожил волей Божьей? Почему он так поступил? Что помешало ему спастись? Понимание, что если волю Божью не исполнить, не просто награды не получишь, а будешь в аду. Так вот, послушайте, может, с нашим богословием что-то не так. Кто с американским паспортом останется, чтобы его здесь расстреляли? Я сам не знаю. Я буду сильно молиться. Мне нужна вера, что Бог меня здесь оставляет. Но я вам скажу, при нашем богословии все с американским паспортом, ни одного человека здесь не останется. С нашим богословием. С нашим пониманием о спасении. А те люди, повторяю, через которых Бог реально действовал, и мы глядя на них, и говорим, о, как там Бог действовал. У них было другое понимание о спасении, другое богословие. Это надо признать. И может быть недостаток присутствия Духа сегодня здесь, у нас, именно от недостатка нашего богословия. Не так мы верим, не так понимаем, не так учим. И поэтому не тот результат. Хотим результат, чтобы Бог инвестировал. Задайтесь, какой должен быть результат. Какие должны быть люди через 3-5 лет? И первое, что нам придется самим такими быть, такой пример показывать, если надо, первыми страдать и первыми умирать. Да или нет? Да или нет? Ну да, чтобы показать пример. И тогда, может быть, Бог будет действовать и прилагать спасаемых к церкви силой Божьей. Что, я что-то не так сказал? Ну вот. Поэтому я задумался, вот, какой результат. И надо внимательно посмотреть в нашем понимании. А что, почему нету такого результата? Что надо убрать вообще убрать из богословия, что приводит к печальному результату. И наоборот, усиливать и поставить ярко те вещи, которые приводят к тому, что в результате нашего учения получаются посвященные Богу люди, которые готовы положиться Христа жизнь. Вот какое должно быть богословие. И я уверен, такое богословие и такой пример, и такое учение Бог будет сопровождать своей силой. Что-то не так? Вы со мной согласны? Аминь. О, как интересно. Недавно говорит, Саша, ты такое говоришь, таких людей на земле вообще нет. Мне в Америке сказали, что таких христиан на земле нет. Я говорю, есть? У меня в церкви есть такие. Да есть они. Хочу, интересные просто... Ой, мамочки, у меня сейчас нету времени уже. Так, а я же не поставил будильник, все. Будильник поставить. Я хочу прочитать вам 3 Царство, 19 глава, с 11 стиха. «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь». После огня веяние тихого ветра. Что интересно, во всем, что перечислено, в землетрясении, в ветре и в огне, был Господь раньше? Ну как, ветром гнал он воды, расступилось, ветром он саранчу то забрал, то перепилов ветром пригнал. Помните, в ветре был. А когда гора дымилась, вот это место, как там сказать, Исход 19:18. Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. В землетрясении был Господь. В огне был Господь. В ветре был Господь. А теперь он говорит, нет, ветре не будет, землетрясения не будет. И в огне не будет. Но веяние тихого ветра. Знаете, что я вам хочу сказать? Я уже... немножко упоминал. Мы иногда думаем, что Бог придет и будет приходить так, как Он приходил в прежние времена. Поэтому иногда люди ищут вот этих форм молитв. Некоторые говорят, знаете, почему Бог не приходит к вам? Вы старые псалмы забыли. Надо все новое выбросить и петь только старые псалмы, потому что когда мы их пели, тогда Бог приходил. А Он говорит, не придет. Ни в старом веянии, ни в этих криках пятидесятнических, в этих трясках, в этих, извините, не знаю чем, слезах, и в этом поту не придет. Понимаете? Потому что мы видим, что достигают. Я же был на этих служениях. И вы наверняка можете... И вот какая была молитва! Кто-то исцелился реально от рака? Нет. Нет. Если бы исцелялись, бегом бы бежали. Помолятся, эмоции сбросят, выйдут, что-то еще там пожужжит внутри, какая-то энергетика, кофеин, который пили перед собранием, или поднимется там давление в голове. А результатов силы Божьей, которые результатов, плодов от этого нет. И я хочу сказать, что сегодня, как и всегда, Бог будет творить что-то новое. Надо быть к этому готовым. Надо это понимать. Не будет этого старого. Не будет. Он был в ветре, он был в огне, он был в этих молитвах, он был в этих слезах, а мы все ищем чего-то старого. Не получится. Церковь пойдет, церковь последнего времени ощутит, переживет нечто другое. Будет переживать нечто другое, для того, чтобы это другое принять, чтобы не оттолкнуть, в конце концов, чтобы не похулить Дух Святой, надо быть очень чутким в сердце, очень чутким, потому что можем. Вы помните эту знаменитую книгу «Игра с огнем»? Помните? Не читали книгу «Игра с огнем»? Как баптисты осуждали пятидесятников, и в Берлине была берлинская такая декларация, что все это пятидесятничество, эти говорения на иных языках, эти так называемые дары, все это от сатаны. Представляете, что, насколько это серьезно? На действие Духа Святого, я уверен, вы верите, что сегодня Дух Святой крестится знамением говорения на иных языках? Целую книгу написали, огромное количество церквей вошли в союз, ассоциация сказала, что это сатана. То, во что мы верим, это дух, о котором мы говорим здесь, осудили и сказали, это сатана. Представляете? А потом мы удивляемся, почему в Европу пришел фашизм, пришла война, и не пойми, что там дальше было. И миллионы, миллионы погибли. Правда? Поэтому дай Бог нам с вами не оказаться на чем-то подобном, когда Бог придет, будет действовать, а мы скажем, это не так, как у нас было. Понимаете, мы можем так сказать, и это очень будет печально. Я единственное, что хочу для себя, как отследить, как понять, ну вот что надо делать. Сегодня я, по-моему, уже говорил, братик, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот это самое важное не только для человека, это важно для церкви. Ищите прежде пользы для Царства Божия. То, что будет полезно для Царства Божия, для расширения Царства Божия, для спасения грешного мира, для Евангелия, то, что будет полезно, если мы сердцем будем для этого открыты, если это будет главная наша цель, если мы поймем, что, знаете, счастье христианина, я вот просто в одну секунду скажу вам, что такое счастье христианина? Прожить жизнь, и когда тебе Христос встречает, говорит, добрый, верный раб, все сделал, течение совершил, веру сохранил. Вот оно счастье. То, что мы тут где-то допросим, выпросим что-то у Бога, где-то какая-то лучшая или чего-то, это вообще, это не имеет никакого значения вечности. А вот жить каждый день, наблюдать за тем, чтобы вот работало в Царство Божие, чтобы это маленькие, пускай там какая-то искорка вот в это сокровище на небесах, чтобы все-таки иметь постоянную мысль. Я хочу услышать Господа. Добрый, верный раб, я хочу, вот я хочу так прожить. Я хочу сегодня откладывать. Многие откладывают. Вот это сделаю, сейчас дом построю. Вот только сейчас, а потом буду служить Господу. Знаете, и никто не служит. Не заканчиваются эти вот. Не заканчивается. Все время что-то сатана подбрасывает. Служить Господу надо здесь и сейчас. Сегодня надо думать о том конце. Надо думать, когда ты приходишь пред Богом, что Он скажет. И вот этот момент, чтобы Он тебе сказал, молодец, хорошо. Знаете, как после матча где-то там какой-то команды или после какой-то там, вот берут этот спортсмен, говорит, молодец, все сделал. Молодец, ты сделал то, что от тебя зависело. Ты исполнил свое предназначение, ты исполнил волю Божию, ты совершил это течение. Что я тебе поручал? Иисус молится, говорит, то, что ты мне поручил, я сделал. Вот счастье. Вот к этому счастью, об этом счастье надо заботиться. А остальное счастье иногда может быть нашим горем. Будем жить спокойно, будем чего-то достигать, а можно услышать совсем другие слова. Иди от меня, я тебя не знаю. Вот этим можно тоже слова услышать. Так вот я последнее, мамочки, мне последнее, Господи, помоги. Я хочу про любовь вам рассказать. Давайте я про любовь, а то Гусев этот, как кто-то мне сказал, придет Гусев, одевай каску, будет лупить. Я не такой, ребята, да неправда это все. Я вас всех люблю, я за церковь переживаю, я хочу, чтобы церковь была... Слушай, я вообще все время считал, что Гефсимания самая лучшая церковь. А как по-другому? Я считаю, что самое лучшее здесь должно быть. Все самое лучшее. Вот. Так вот, 1 Коринфянам, есть такая классная 12 глава, знаете, как она заканчивается? Я уже об этом давно говорил, там, что все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя и так далее, имеют дары исцеления. Кстати, все? А чего же не все? Тут же написано дальше, ревнуйте о дарах больших. Значит, могут все. Чего же не все-то? Ревнуйте о дарах больших. И я вам покажу путь еще превосходнейший. Когда дальше читаем 13 главу и говорим о любви, так это любовь, это что? Путь. Куда? К дарам. Путь, конечно, к дарам. Путь, я вам покажу путь, потому что дальше 14 главу «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». То есть любовь – это база. Я очень хочу, чтобы тех люди, те люди, которых Бог помажет среди вас, Духом Святым, и вы станете и чудотворцами, и пророками, и целителями, кем угодно, и пастырями, и епископами, дай Бог вам всем здоровья. Я хочу, чтобы эти люди, которые так Бог будет использовать, чтобы вот они соответствовали этой 13 главе. Вы согласны со мной, что это очень здорово, когда эти люди вот будут соответствовать, у них будет такой характер, у них будет такое поведение, с ними правда будет приятно иметь дело. Потому что они не превознесут. Вот давайте коротко сейчас это пробежим про любовь. Любовь долготерпит. Вот скажите, а кого надо терпеть? Ну, во-первых, я думаю, что да, ради любви к Богу надо терпеть свое какое-то, может быть, сейчас положение. Каких-то не хватает вещей. Может быть, где-то мы страдаем, несем какое-то бремя. Ради любви к Богу, безусловно. Ну что толку хлопать дверью и сказать, Бог, ты мне там не даешь, сколько я буду об этом молиться. Господи, как был этот один зуб с правой стороны, так уже и 5 лет или 10, никак не поставлю эти зубы. Почему, Господи, и что? Надо терпеть, а что делать? Надо будет, вырастут другие, не вырастут, вставишь, не вставишь, будешь кушать манную кашу. Чего страшного? Но долготерпеть очень часто нужно людей. Пастор Дима, надо терпеть людей? Надо всех нас терпеть. Гусева надо терпеть. Наших всех ребят надо терпеть. Надо же терпеть. Долготерпение. Вот любовь, она долготерпит. Уже я встретил одного, мне не хватило терпения на одного парня. Лет 15 ходит, какие-то откровения несет там бобруйски. Я не знаю, что с ним делать. Я уже отправлял к пастору, его никто не хочет слушать. Ну вот, долготерпение. Дальше смотрите, какая история. Надо терпеть несовершенного мужа, несовершенную жену. Вот, терпение к инакомыслию, когда человек не так думает, как ты. Вот не так понимает. Знаете, как трудно терпеть? Вот не понимает и все. Это вчера разговаривал с одним парнем. Я честно, не получил такой вот ущерб себе в душе. Пытаюсь объяснить, а человек не соображает, хоть ты тресни. И вот, ну, терпеть надо. Надо, чтобы Бог как-то помиловал, надо терпеть. Вот. Дальше интересно, что любовь, как там? Долготерпит, милосердствует. Надо не просто терпеть, надо еще милосердствовать в этом отношении. Надо, чтобы мы были милосердные. И настоящий христианин, если мы хотим, чтобы Бог был с нами, потому что это путь к дарам. Это реально, что надо иметь жертвенное сердце. Надо уметь о людях заботиться. Надо уметь людям помочь. Надо оторвать от себя время. Иногда оторвать из себя кусок хлеба и оторвать из своего кошелька что-то. Милосердствовать надо. Ну. Любовь не завидует, да? Как там дальше? Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Слушайте, а кому завидовать? А вот завидуют. Завидовать даже не представляете. Вот кто-то лучше попроповедовал, у кого-то лучше служение двигается, кто-то куда-то уже поехал, кого-то уже благословили, кого-то уже рукоположили, а, как один сказал, эти бандиты уже в епископах ходят, а я с детства верующий, только диакон. Понимаете, какая бывает история? А эти вот бандиты бывшие уже в епископах ходят. Завидно? А любовь не завидует. Не завидует успеху чужому. Это очень много. Любовь не превозносится, не гордится. Это уже те люди, которые имеют какое-то, да, от Бога благословение, иногда финансовое. Почему, я говорю, ты перестал ходить в эту церковь? Маленькая там славянская церковь. Почему ты перестал? Все на меня смотрят. Братья, есть такие у вас? Все на меня смотрят, как на источник дохода. Вот ходит какой-то брат, и все знают, что он не бедный. И вот он ходит, и к нему подходит иногда так ну и бедность свою пытаются показать. Я тоже иногда так делаю, когда у меня совсем ничего нету. Я говорю, нет ли чего покушать у вас там? Ну вот он ходит и говорит, я перестал ходить в церковь, потому что все на меня смотрят, как на источник дохода. Я говорю, радуйся, что у тебя Бог дал тебе больше, чем другим, и если больше дал, больше спросит с тебя. Потому что это если ты выкупленный раб, все, что у тебя есть, кто это понимает, что это не его вообще? А? Богатые люди понимают, что то, что Бог дал богатство, это не их. Или их. 10%. Я десятину уже отдал. Или не, не получится. Десятину? Тогда вперед 613 заповедей еще Ветхого Завета. Вперед. Десятину. Кому больше дано, больше ответственность. Раздаватель, может, ты раздаватель, да не хочешь раздавать. Написано, если раздаватель, что? Раздавай. Все. Дальше, не бесчинствуй, то это так, не превозносится, не говорит, не бесчинствует. Не бесчинствует, там написано, не ведет себя, слушайте, а как я себя веду? Непристойно, не бесчинствует, не ругается, не спорит, и со старшими не спорит, не бесчинствует. Не завидует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Я хочу сказать, что такое радоваться неправде? Сорадоваться истине. Вот, например, сорадоваться истине. Помните, как апостол Иоанн сказал? Для меня нет большего, как он там сказал, где-то у меня тут написано. Нет большей радости, когда дети мои ходят в истине. Вот радоваться, когда человек праведный, когда все получается, сорадоваться. А как не радоваться неправде? А я вам скажу, я недавно слушал проповедь, и так мне было интересно. Проповедник сказал, я услышал в духе, не рассказывайте в Гефе, там есть такое место. Второе царство, 1 глава 17 стиха. «И оплакал Давид Саула и сына его Иннафана сию плачевную песню, повелел научить сынов Иудиных луку». Так. И дальше он пишет, «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Послушайте, когда кто-то упал, когда кто-то упал в грех, он попал, у него неправда. Не надо сорадоваться этой неправде, неправедности. И пойти по всему миру рассказывать, какой у нас грешный брат оказался. Вы думаете, только он позорится в этом? А, это у вас такие, да? Так вы все такие. А, вот в этой церкви там этот пастор то совершил другое. Вот этот проповедник, да? Так вы все такие. Это позор не только для этого человека. С ним Бог разберется. С ним церковь разберется. А когда идем, мы языком расхаживаем и начинаем это разносить, мы... Знаете, кто от этого радуется? От того, что человек упал. От того, что человек встал на путь погибели. Об этом радуется сатана. И если ты тоже в этом участвуешь и разносишь, я-то знал, какой он был, вот. Ты вместе с сатаной. Ты вместе с дьяволом радуешься его падению. Печалься лучше об этом падении. И молись, чтобы Бог человека спас. Что-то неправильное я говорю? Не расхаживай языком своим. Когда люди вытаскивают грехи, знаете, людей, которые принадлежат к евангельской церкви на весь мир, вы думаете, от этого евангельская церковь, евангельское движение приобретает сторонников, да? Неправда. Позорится. И в первую очередь позорится для мира. И сатана таким образом через эти вещи, через вот эти правдоискания ставит преграды, чтобы люди вообще перестали идти в евангельскую церковь. Вот каков результат от этого всего. Не радуйтесь, сорадуйтесь истине. Ну и последнее. Все покрывает, всему верит, все надеется. Ну, как тяжело покрывать людей, терпеть, надеяться, что исправят. Вот Я думаю, что у нас впереди большая работа. Я думаю, что и у церкви Гефсимания церковь обновляется. Вы видите, поднимаются новые проповедники, молодые ребята. Церковь движется. В конце концов, барабаны у нас уже тут. Да? Слава Богу. Церковь как-то двигается. Впереди очень много работы. И будет очень много, нужно будет людей терпеть, несовершенных. Надеяться, чтобы их исправит как-то. Помогать им. Не сразу воспитывать и пытаться их обрубать. То есть потихонечку двигаться, чтобы Дух Святой человеку изнутри менял. Чтобы вот это. Вот что я хочу сказать. Я вам передал мое сердце. Я считаю, что мы двигаемся к последнему времени. Я хочу, чтобы мы с вами вошли в церковь последнего времени, которая один донесет и доносить будет Евангелие до края земли. Я хочу, чтобы Бог помазал каждого здесь и послал, может быть, пора где-то вот, пускай ему наполнится совершенно новыми людьми, а все, которые здесь станут апостолами, которые будут спасать тысячи людей, я за это, чтобы Бог дал каждому из нас силу. Я за это. И я за то богословие, которое вот такое учит, такой пример показывает. И я за эту любовь, если мы о ней возревнуем и будем перестраивать свое сердце в этом направлении, Бог нам поможет. Это база, это путь к дарам, чтобы Бог, глядя на тебя, на то, как ты готов исправить свой характер, Он мог тебя использовать как чистый сосуд, понимаете, как сосуд в чести для доброго дела. Все, давайте помолимся. О, Отец! Я очень благодарю Тебя за церковь. Я благодарю, что эта церковь, Господь, здесь, где мы поднялись, многие из нас познали Тебя здесь, познали Писание, Господь. Здесь мы столкнулись со многими положительными примерами в нашей жизни, Господь. Здесь Ты кого-то из нас поднял в служение, Господь. Мы получили здесь благодать для того, чтобы жить. Мы получили поддержку, советы, Господи. Я благодарен Тебе за церковь, Господи, во имя Иисуса Христа. И я хочу, Господи, чтобы церковь Твоя, она еще больше поднялась в помазании, в присутствии, в движении. Господи, пожалей и помоги, Господь, чтобы, Господи, мы не увлеклись какими-то Божьими вещами, Боже, которые ведут к охлаждению, к потеплению, Господи, к бесплодию духовному во имя Иисуса Христа. Покажи, что Ты хочешь. Покажи каждому из нас свой путь. Покажи церкви свое видение. Покажи, Господи, как мы должны учить, проповедовать и показывать пример, чтобы Ты был доволен результатом, чтобы люди, которые приходили сюда, они преображались воистину в Твой образ и соответствовали истинно Твоему пониманию этого, Господи, что Ты вложил в Писание. Помоги нам самим такими быть, Господи, показывать пример. Благослови, Господи, чтобы та любовь, о которой Ты говорил, Господи, здесь, Боже, она в нашем сердце возрастала, чтобы мы, правда, могли терпеть, могли, Господи, переносить, покрывать, жертвовать, Господь, с собою на этой земле. Боже, 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 правильно относиться к людям здесь, на земле. Прошу Твоей милости, Господь. Даруй, Господь, чтобы мы при этом ревновали в своем служении. И я верю, что это все угодно Тебе. Благослови каждого из нас. И пускай, Господи, сегодняшнее служение, как еще один кирпичик в стену, Господи, Дома Божьего войдет, Боже, и станет на свое место и принесет плод. Аминь.